Доктор Роберт Ербра, пастырские послания, занятие 3. 1 Тимофею 2. Символ авторского права 2024 Роберт Ербра и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ербра в своем учении о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей, занятие 3, 1 Тимофею 2. Продолжаем изучение пастырских посланий. Мы находимся в 1 Тимофею и собираемся прочитать 1 Тимофею 2. 1 Тимофею 2, вероятно, является самой обсуждаемой главой в пастырских посланиях последних поколений из-за главы 2, стих 12, где Павел говорит что-то о том, что нельзя позволять женщине учить или осуществлять власть над человеком, и до этого мы доберемся. Но я хочу напомнить нам о том, с чем мы уже сталкивались, когда видим, что учение Библии не идет в ногу с современной культурой. И Тимофею 1 Павел говорит о применении закона и говорит, что он предназначен для нарушителей закона. Среди множества очень негативных обозначений он упоминает сексуально-аморальных людей и тех, кто практикует гомосексуальность. Библия представляет гомосексуальность, однополые отношения, как нечто беспорядочное, и в Ветхом Завете это называется мерзостью. Хотя комментаторы пытались проявить творческий подход и читать 1 главу послания к римлянам таким образом, чтобы однополые отношения между взрослыми людьми по обоюдному стимы, я не думаю, что это действительно работает в более широком контексте Священного Писания. Я просто хочу напомнить нам, когда мы перейдем к 1 Тимофею 2, что то, как мы читаем 1 Тимофею 2, будет во многом зависеть от того, насколько авторитетным, по нашему мнению, является библейский взгляд на мужчину и женщину для сегодняшней церкви. Если у нас есть определенное видение мужчины и женщины, то мы скажем, что тогда и там была Библия, но сейчас мы другие, и мы больше не связаны библейским учением о мужчинах и женщинах и их отличительных чертах. Характеристики и отличительные области служения и прославления Бога. Я думаю, что под списком лекций будет размещено нечто, называемое Зальцбургской, как в Зальцбурге, Австрия, Зальцбургская декларация, и это будет онлайн-ресурс. Я знаю, что он все еще там, я не знаю, сколько лет он будет храниться, но это было немецкоязычное собрание европейских католиков, православных, протестантов, включая протестантских либералов и протестантских евангелических лидеров, которые подписали пространное заявление о том, что они называют экологией человека и об условиях, при которых может процветать человеческая жизнь. По сути, аргумент документа заключается в том, что Библия истинна. Это своего рода удивительное событие из Западной Европы, а также немецкоязычной Западной Европы, где это люди, получившие современное университетское образование и обладающие очень высокой культурной мыслью, но это люди, которые являются богословами и пасторами, которые понимают, что Библия истинна, а Библия необходима не только для церковного учения, но и для процветания человечества. Если у нас нет отцов, если у нас нет матерей, у нас нет четких различий между этими ролями, и отсюда следует множество плохих вещей, и документ, с одной стороны, представляет собой солидную библейскую теологию полов, но она также очень прямо говорит о Джудит Батлер, американском мыслителе, и ее работе над гендерной теорией, которая действительно помогла открыть двери тем вещам, которые мы наблюдаем в наше время, с подтверждением того, что называется трансгендерностью и сменой пола. И всевозможные эксперименты, даже с детьми и подростками, которым давали лекарства, делали операции и так далее и тому подобное. Что ж, Бог любит мир, и Бог хочет спасти людей, независимо от того, в каких ошибках они могут быть виновны, поэтому мы не хотим думать о Библии с точки зрения того, что называется языком ненависти, но если язык ненависти означает утверждение, что истина в глазах Бога о мужчине и женщине, и о сексуальной безнравственности, и о блуде, и о прелюбодеянии, и об однополых отношениях, то это вещи, которые являются частью вечной воли Бога и откровения людям, которые Он создал и Он владеет, и Он, в конце концов, будет навязывать людям свои условия существования. И, как и в Ветхом Завете, у нас есть вполне обоснованные доказательства того, что Он был недоволен однополыми отношениями и, в конце концов, был осужден. Мы не хотим питать иллюзий относительно того, чему учит Библия. Теперь вам это может не нравиться, вы можете не следовать этому, и это ваша прерогатива, но я просто хочу перейти к 1 Тимофею 2, подтверждающему добрый замысел Божий в отношении мужчин и женщин и то, насколько нам обоим будет лучше на страшном суде, но также и в повседневной жизни, когда мы растем и расширяемся как мужчины и женщины, так же, как Бог создал людей. Итак, в 1 Тимофею 2, как вы увидите в своем NIV, у всей главы только один заголовок – «Наставление о поклонении». Павел говорит: «Тогда я призываю, и позвольте мне вернуть мой экран только к одному экрану здесь, я призываю тогда, прежде всего, чтобы прошения, молитвы, ходатайства и благодарения совершались за всех людей». Обратите внимание на красные буквы, это повелительное наклонение, это команда. Прежде всего, когда вы отправляетесь в некоторые части мира, я знаю, что в Африке одним из терминов церкви является дом молитвы. И Иисус цитирует этот псалом, я думаю, из 2 главы Иоанна. В Священном Писании сказано, дом мой будет домом молитвы для всех народов, для всех язычников. Каждый может поклоняться Богу Авраама, Исаака и Иакова. Что ж, первый пункт пастырского наставления, когда дело касается собрания Божьего народа, это то, чтобы оно было молитвенным собранием. Эти термины для молитв не являются техническими терминами, которые исключают друг друга, некоторые из них больше похожи на утверждение Бога, благодарность Богу, ходатайство за Бога или прошение Бога о чем-то, а просто любой вид молитвы, который узаконен Библией, что является широкий диапазон, эти вещи должны быть сделаны для всех людей. Затем он дает пример, царям и всем власть придержащим, чтобы мы могли жить мирной и тихой жизнью во всяком благочестии и святости. Я не думаю, что это единственная причина, по которой нам следует молиться. Нам следует молиться, потому что мы любим Бога и любим общаться с Ним. И воля Божья состоит в том, чтобы мы общались с Ним и общались друг с другом во время молитвы, в периоды молитвы, в молитвенной жизни. Но одним из непосредственных результатов является то, что если Бог одобрит наши молитвы, мы сможем жить в мирных обществах. И если наши правители не коррумпированы, и те, кто стоит над нами, не беспокоят нас и не преследуют церковь, это действительно хорошо для повседневной жизни шалома, мира и процветания. Не ради нас самих, но чтобы мы могли жить во славу Божию и жить как ученики Христовы, растущие как ученики и подготавливающие учеников. Это хорошо. Опять это слово «колосс». И это угодно Богу, Спасителю нашему, желающему, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Ибо есть один Бог. Теперь вспомните, что Павел писал Тимофею и Ефесу, а в Ефесе были сотни богов. Господствующая культура была политеистической. Но Павел хочет подчеркнуть, чему учит Ветхий Завет и что подтверждает Иисус. Есть только один Бог. Есть один Бог и один посредник. Нам нужен посредник, потому что мы нарушили закон Божий. Мы отрезаны от Бога. Но есть способ наладить наши отношения с Богом. Мы можем быть посредниками, и этим посредником между Богом и человечеством является человек, Христос Иисус, который отдал себя в качестве выкупа за всех или за всех людей. И, конечно же, речь идет о его смерти на кресте. Теперь это было замечено в свое время. В греческом языке это слово звучит более в скобках, отдавший себя как выкуп за всех, свидетель, рожденный в свое время. Это точно как в Галатам 4, в полноту времени Бог послал своего Сына. Мир сложен, и были мессианские предсказания, и Христос пришел и умер в нужное время. А в послании к римлянам Павел говорит, Христос в нужное время умер за нечестивых. Это очень, очень полено. Это не похоже на человека, который плохо знает Пола или на фальсификатора, пишущего от его имени. И с этой целью меня назначили глашатаем и апостолом. Вестник – это просто тот, кто делает объявление, подобно городскому глашатаю. И апостол, о котором мы уже говорили. Я говорю правду. Я не вру. И истинный и верный учитель язычников. Итак, некоторые наблюдения. Я уже намекал на это. В центре богослужения находится молитва. Я протестант, и поэтому в протестантской традиции мы уделяем особое внимание проповеди. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что Слово Божие – это средство благодати, главное для народа Божия. Вера приходит от слушания и слышания Слова Божьего. Слушай, а Израиль! Господь Бог наш един. Слух очень важен, и Слово Божье – наше средство благодати. Итак, правильно, что христианское поклонение сосредоточено на Слове, преподносимом народу Божьему, которое очищает нас, наставляет нас и ободряет нас. Но контекстом служения слова является общение с Богом общины и людей, которые служат Слову Божьему. Слуги слова. Обычно такой пастор, как Тимофей, учит общину, и горе той общине, лидеры которой не молятся. Из года в год опросы в США показывают, что служители тратят на молитву примерно 3-5 минут в день. Часто молитв не так много. Там много разговоров. Лекций много. Там много проповедей. Но молитвы может и не быть. А вы говорите, ну какая разница, если информацию выпустят? Разница в том, что Бог присутствует среди людей, чтобы сделать Слово плодотворным. Иисус сказал, где двое или более соберутся во имя Мое, там буду Я от Его имени, значит под Его разрешением и в Его присутствии. Если мы не молимся Богу, мы подразумеваем, что нам на самом деле не нужно личное присутствие. Все, что нам нужно, это информация. Но чтобы информация была плодотворной, нам необходимо присутствие Бога. Итак, в центре богослужения находится молитва. В этом смысле все в инструкции по поклонению в главе 2 зависит от того, молитвенное ли это собрание или нет. В конце главы 2 люди спорят о вещах. Но более важный вопрос заключается в следующем, существует ли божественное присутствие через зависимость людей от своего заветного Бога и их отношений с Ним. Во-вторых, Бог благоприятствует упорядоченному миру ради распространения познания истины. По мере распространения знания истины люди исповедуют веру во Христа. Они отворачиваются от своих грехов. Они отворачиваются от своей старой жизни. Они обращаются ко Христу, и в этом особая благодать. Это спасительная благодать. Но мы говорим об общей благодати. Мы говорим о том, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Бог добр ко всем людям. Итак, когда существует упорядоченный мир, за этим порядком стоит Бог. Христос – единственный содействующий этому искуплению. Иногда Библия говорит, что Христос умер за всех людей, и здесь говорится об этом. Но это не значит, что все люди будут спасены. Это значит, что Христос дал единственный выкуп за всех, кто верил тогда, и за всех, кто верит сейчас. И для всех ветхозаветных святых, которые надеялись на обещание Бога Авраама, Исаака и Иакова, что Он сделает что-то, чтобы оправдать их доверие к Нему и оправдать их, как Он оправдал Авраама. Все это произошло благодаря вере в пришедшего Христа. Они не знали подробностей, но знали в общих чертах о Боге и Его верности. В 4 стихе 10 послания к Тимофею говорится, «Именно поэтому мы трудимся и подвизаемся, потому что уповаем на живого Бога, Спасителя всех людей, и особенно верующих». Итак, Бог является спасителем в том смысле, что его общая благодать приносит каждому определенный уровень шалома. Вы знаете, как восход солнца, как почва, как основная пища и средство для жизни. Но выкуп Христа, хотя я думаю, что он финансирует общую благодать, выкуп Христа предназначен специально для спасения тех, кто верит, и он является посредником, единственным посредником для этой части человечества. В-четвертых, или в-третьих, извините, Павла, видимо, обвинили во лжи. Почему он говорит в этом стихе: «Я говорю вам правду, я не лгу»? Что ж, если я прав, Тимотий сталкивается с некоторой еврейской оппозицией. Он преподает, он сталкивается с учителями закона, которые не понимают, о чем говорят. То, что они будут выступать против Павла, неизбежно, потому что все, что мы знаем в книге Деяний, касается не только Павла, но даже восходит к Петру. Когда Петр поделился Евангелием с римским центурионом по имени Корнилий и его друзьями, и они получили Святого Духа, люди в Иерусалиме, еврейские верующие в Иерусалиме не обрадовались, но они позвали Петра на ковер и сказали: «Как ты можешь есть с этим, как ты мог крестить необрезанных язычников?» Им это было ненавистно, потому что они чувствовали, что вам нужно сделать все возможное, чтобы присоединиться к этнической принадлежности их наследия, чтобы спастись всеми возможными способами как Иисуса, так и Бога через его видение Петру в Иопии с животные спускаются на простыню. Бог как бы переключал передачи или, можно сказать, вносил ключевую модуляцию в симфонию спасения, и он говорил, что мы переходим от света, ориентированного на Иерусалимский храм, к народам, к свету для народов, который будет сосредоточен в людях. Он будет портативным. Мой народ, который всегда нес свет миру, и он нес свет тем язычникам, которые были с ним на корабле. Он принес свидетельство о своем Боге. Так было всегда, но это было закреплено поручением Иисуса и Церковью, выходившей в языческий мир, и поэтому, я уверен, было большое давление со стороны этих еврейских учителей против этих мессианских евреев и церквей, которые были основаны во имя Иисуса. Они хотели помешать этому и отодвинуть это назад, и им нужно было противостоять Павлу, им нужно было дискредитировать Павла, и мы видим это в посланиях Павла, что эта оппозиция возникает, и мы видим это в деяниях. Существует современная стратегия: когда культура противостоит вам, вы меняете свое послание так, чтобы культура больше не противостояла вам. Я упомянул гомосексуальность на несколько минут, и многие церкви решили, что мы не думаем, что это неправильно, потому что наша культура противится этому. Но Павел не изменил своего послания. Он не сказал, и это восходит к Деяниям 15, если вы хотите прочитать об этом: Иаков, Петр, Варнава, Павел и Иерусалимская церковь сказали, что мы не собираемся менять то, что мы видим, как евангельское послание. Евангельское спасение не зависит от этнической принадлежности. Евангельское спасение заключается в Божьем обетовании и вере в Бога Авраама, Исаака и Иакова, пославшего своего Мессию Иисуса в искуплении за грех, воскресшего из мертвых, утвержденного Богом в воскресении в его царствовании над церковью и над мир. Итак, Павел не меняет свое послание, чтобы оно соответствовало культурным ожиданиям. Сейчас указания относительно публичного богослужения продолжают действовать, и я знаю, что есть некоторые комментаторы, которые говорят, что речь идет не о публичном богослужении, а просто о разделении мнений. Я думаю, что большинство комментаторов действительно так думают, и, не вдаваясь в подробности, я просто хочу сказать: продолжайте, у нас по-прежнему есть картина молитв, совершаемых в собрании, и теперь мужчины повсюду молятся, и я думаю, что речь идет о в церквях в каждом городе, где бы ни были христианские общины, должна быть молитва, и когда вы поднимаете руки для молитвы, там сказано, что мужчины должны поднимать святые руки без гнева и спора. Итак, эта команда де-факто, она не в командной грамматической форме, но когда он говорит, что я хочу, чтобы люди молились, он говорит: Тимофей, убедитесь, что вы создаете пространство для того, чтобы это произошло. Я также хочу, чтобы женщины одевались скромно, прилично и пристойно, украшая себя незамысловатыми прическами, золотом, жемчугом или дорогой одеждой, а добрыми делами, подходящими для женщин, которые заявляют, что поклоняются Богу. И продолжает он, женщина должна учиться в тишине и полном подчинении. На самом деле, здесь правильнее было бы перевести грамматическую форму, и во многих переводах она звучит так: «дайте женщине учиться». То, как это изложено в NIV, больше похоже на то, что Павел прямо замечает, что должны делать женщины, но грамматическая форма – это повелительное наклонение от третьего лица, и он говорит Тимофею: «Тимофей, пусть женщина учится». Итак, Павел говорит не о том, что женщины должны делать женщины, а о том, что, по его мнению, женщины должны делать, и Тимофей, и ваша ответственность как пастора состоит в том, чтобы убедиться, что это происходит в тишине и полном подчинении. Я не позволяю женщине учить или брать на себя власть. Слово «предполагать» является спорным, оно просто означает проявление власти. Это не значит узурпировать власть, чтобы поднять ее, просто это означает, что ей не следует проявлять власть, и я перейду к тому, что такое власть, чтобы проявлять власть над человеком в качестве пастора, как он уже сказал Тимофею, что тебе нужно проявлять некоторую власть в своей жизни. Собрание. Он говорит, что я не позволяю женщине брать на себя эту роль, ей нужно вести себя тихо, она должна вести себя тихо, чтобы она могла учиться, а затем он приводит причины, по которым Адам был приведен к присяге первым, а затем Ева и Адам не были обмануты, это была женщина, которая и стала грешницей, но женщины будут спасены через деторождение, если они будут продолжать в вере, любви и святости с приличием. Теперь некоторые наблюдения, прежде всего, возвращающиеся к стихам 8 и 9 о том, что мужчины поднимают святые руки и одеваются женщины. Правильное отношение и поведение имеют решающее значение для благочестивого поклонения и, в этом отношении, для всей жизни. Мы худшие лицемеры, если живем одним образом, а потом приходим на христианское богослужение и делаем другое лицо. Мы злые блогеры или колоритные одевалки, но когда мы приходим в церковь, мы выглядим очень прямолинейно. Это называется лицемерием. Итак, Павел хочет, чтобы было молитвенное собрание народа Божьего, и люди должны иметь правильное отношение. Обычно мужчинам нравится проявлять свой вес. Есть тихие мужчины, а есть не тихие мужчины, но есть много мужчин, у которых есть сильные чувства по поводу вещей. Это проявляется в виде гнева. У многих мужчин вспыльчивый характер, агрессивность на дороге, чаще мужчины, чем женщины. На протяжении многих лет я наблюдал, что в доктринальных дебатах мужчины любят спорить, а мужчины любят сражаться и побеждать. Я думаю, вы видите это даже в командных видах спорта. Женщины часто гораздо более склонны к сотрудничеству, и я имею в виду, что они конкурентоспособны как команды, но вы знаете, что они любят работать вместе и поддерживать друг друга. Мужчины могут быть такими, а могут и не быть такими, но мужчины очень хорошо умеют впадать в ярость и делать что-то в ярости. Вы не можете поклоняться, если у вас есть злые люди. Итак, давайте подчеркнем, что я хочу, чтобы мужчины молились, поднимая святые руки, без гнева и спора. Это настоящий вызов, потому что, с одной стороны, Тимофею сказали, что ему придется, так сказать, спорить, ему придется отстаивать то, что истинно и правильно в глазах Бога. Ему придется отстаивать справедливость Евангелия. Ему придется противостоять определенным людям, но это не обязательно означает, что Тимоти должен злиться или Тимоти должен спорить. Это означает, что Тимофей должен учить тому, что истина. Позже вы увидите, что он будет призывать Тимоти к терпению и принятию, и, можно сказать, к своего рода постепенному подходу. Не срывайтесь с места и не осуждайте людей, дайте людям шанс отказаться от своих ошибок и обратиться к Богу. Но это требует зрелости и доверия Богу. Требуется распятие того, что, по крайней мере, я, как мужчина, очень хорошо знаю, а именно то чувство возмущения, которому так приятно потворствовать. Это может заставить вас чувствовать себя таким праведным, но затем вы оглядываетесь назад и вспоминаете, что Библия говорит, что гнев человека не достигает праведности Бога. Удивительно, насколько религия подпитывается гневом. Гнев не является плодом духа. Ибо дух есть любовь, радость, мир, терпение, благость, верность, великодушное воздержание. Там нет злости. Если Бог присутствует, тогда человеческий гнев будет значительно ограничен. Евангелие Конта в таких важных аспектах, как еврейская точка зрения о том, что спасение достигается через этническую принадлежность, или современная точка зрения, что, например, гомосексуальность или сексуальная безнравственность допустимы. Но Евангелие контркультурно, когда дело доходит до склонностей отдельных людей в некоторых семьях, это известно, что у него действительно плохой характер. Он был таким с самого детства. Что ж, мне очень жаль, что то, что ты был таким с детства, не означает, что это хорошо или что Бог не может смыть это из твоего поведения. Точно так же, как у мужчин есть характерные недостатки, женщины склонны беспокоиться о том, что о них думают люди. Часто мужчины собираются на работу или одеваются. У них это занимает 10 минут, и они никогда не смотрят в зеркало. Наверное, им следовало бы, но они этого не делают. Я не пытаюсь создать здесь стереотип, я просто говорю, что, по моему мнению, очень часто женщины проводят много времени с прической, возможно, с макияжем. Они больше озабочены своим внешним видом, и это неплохо. Заботиться о внешнем виде неплохо, и вы не читаете это так, будто Павел говорит, что нельзя иметь сложную прическу, нельзя иметь золото, нельзя иметь жемчуг, нельзя носить дорогую одежду. Не это значение слов. Он имеет в виду, что если эти вещи становятся для женщин тем же, чем гнев для мужчин, они просто как бы носят гнев и приносят его прямо в церковь, если одежда неприлична и неуместна, то она бросается в глаза и соответствует культурным моделям, которые неблагочестиво, это несовместимо с женщинами, которые заявляют, что поклоняются Богу. Если ты поклоняешься Богу, если ты мужчина, это смягчит твой гнев. Если вы поклоняетесь Богу, если вы женщина, это отразится на том, как вы представляете себя с точки зрения того, что видят люди. Итак, я думаю, что эти вещи довольно самоочевидны. Я не был во всех культурах мира и не антрополог, но я наблюдал в очень разных культурах, на очень разных экономических уровнях, на разных языках, на разных расах, на разных континентах, и что женщинам обычно нравится выглядеть красиво и красиво. Они красивые. Я думаю, что даже Библия подтверждает красоту женственности. Итак, женственность принимает разные формы, вы можете носить короткие волосы или длинные волосы, или такую одежду, или это зависит от того, где вы находитесь и какое сейчас время года. Но это вполне обоснованное опасение, что женщины будут стараться хорошо выглядеть, а мужчины будут пытаться исповедовать свою религию через гнев. Пол хочет, чтобы это проверили. Кроме того, переходя к женщинам, потребность женщин в обучении также важна, как и потребность мужчин. Здесь есть большое препятствие, прежде чем вы дойдете до стиха 12, и я собираюсь винить в этом Западную Церковь. Я не думаю, что Западная Церковь проделала хорошую работу по утверждению того, что основная роль и личность верующего во Христа – это быть учеником. Ученик – это ученик или ученик. Я думаю, что в некоторых традициях, особенно литургических, христианин – это тот, кто приходит в церковь, наблюдает и говорит то, что напечатано, или предназначено сказать, или то, что вы запомнили. И вы говорите, что вы являетесь частью зрелища поклонения. Это церковь. Церковь – это люди, совершающие богослужение. Теперь я полностью за поклонение. Я сам вроде как люблю литургию, но мне вспоминаются Исаия 1 и 2, где есть одно из самых красивых описаний поклонения в Ветхом Завете, но Бог говорит, что оно воняет. Литургическая красота не сразу превращается в заветную деятельность во славу Божию, потому что она может обанкротиться во многих отношениях. Любое поклонение, совершаемое людьми, которые не являются учениками, меньше того, что задумал Бог. Бог хочет, чтобы все в поклонении были людьми, которые слышат, и эти слова, которые я даю вам сегодня, будут в ваших сердцах, и вы будете учить им своих детей. Это видение Ветхого Завета во Второзаконии 6, народ Божий слышит его слово и передает его другим поколениям. Мы увидим во 2 Тимофею 2, Тимофей, чему я тебя учу, ты доверяешь верным людям, которые могут доверить это другим. Суть личности народа Божьего – это слышать Слово Божье, откликаться на Слово Божье, вместе воплощать волю Божью в совместной молитве и совместном поклонении. Нет ничего более важного для христианина, чем слушать и учиться. Иаков говорит, получите имплантированное слово, которое способно спасти ваши души. Если мы ходим в церковь главным образом только для того, чтобы выразить себя и просто быть частью зрелища, будь то низкое зрелище или высокое зрелище, мы, возможно, не будем учениками. Возможно, мы просто участники, или другие люди свели христианство к некоему активизму. Крайне важно, чтобы церковь заботилась о бедных. Крайне важно, чтобы церковь работала над созданием социальных условий, способствующих справедливости в мире. Но если мы не ученики, то мы просто активисты во имя Иисуса. Мы вполне можем использовать имя Иисуса в суе, потому что лицемерно жить по Божьему домостроительству, не имея при этом личной сердечной связи с Богом, чтобы мы питались Словом Божьим и действительно были водимы Духом Божьим. Почему все это революционно в этом контексте, так это то, что это с иудаизма был в значительной степени ученическим, но именно мужчины были в центре внимания при изучении Торы из-за человеческой природы, а не из-за Слова Божьего, потому что Слово Божье не бьет женщин. У мужчин есть способы взять благо Божье и обратить их в свою пользу, не любя своих жен и не делясь Божьими дарами шалома со своими женами, как они могли бы. Итак, Павел хочет, чтобы Тимофей противодействовал этой иудейской тенденции не относиться к женщинам с должной серьезностью. Пусть женщина учится в тишине и полном подчинении. А почему это там? У нас нет подробностей, но, скорее всего, была неформальность, была болтовня, не было атмосферы поклонения, и Пол хочет, чтобы женщины учились. Он не хочет, чтобы люди разговаривали друг с другом, писали заметки или сидели сзади и шумели. Женщинам необходимо серьезно относиться к себе как к ученикам, и церковь не всегда делала это хорошо. Одна из причин, по которой многим женщинам трудно относиться к себе серьезно, это обучение, поскольку многие проповеди мало чему учат. У меня много читающих женщин, они много общаются и у них очень активный разговорный ум. Если вы усердно работаете над проповедью, которая содержит много информации и которая куда-то направляет и наставляет, я обнаружила, что многие женщины любят учиться. Но они разочаровываются в церкви, потому что пасторы часто мало чему учат. Они просто повторяют вещи в разных упаковках. Итак, женщины отказываются от обучения. Я не думаю, что Тимофей был ленивым учителем, но я думаю, что ему действительно приходилось работать против идеала, согласно которому языческие религии не были религиями ученичества. Они не были религиями священного писания. Если бы эти женщины пришли в церковь и пришли либо из практической гражданской религии, либо если бы они были приверженцами различных культов, они не были бы людьми, которые слушали Писание или изучали Писание, узнавали что-то и передавали это послание, эту благую весть дальше, чтобы спасти других. Это не была языческая религия. Итак, если в вашей церкви нет женщин, активно воспитывающих учеников, у вас будет слабая церковь. Итак, тогда как это часто используется для унижения женщин. На самом деле это продвижение женщин. Женщины такие же ученики, как и мужчины. Итак, это стих 11. Можно было бы сказать гораздо больше, и я думаю, что написал об этом много страниц в комментариях, но мы не можем рассмотреть все это здесь. Что касается стиха 12, где Павел говорит: «Я не позволяю женщине учить или брать на себя власть над мужчиной, она должна вести себя тихо». Опять же, там не сказано, что она должна быть, там сказано, пусть она молчит. В своем комментарии я отмечаю, что это не похоже на приказ о молчании, и слово «молчать» не означает, что она никогда не сможет говорить. Это означает, что ей нужно быть в покое и находиться в состоянии обучения. Вы не сможете научиться, если будете говорить. Вы не сможете узнать, если вокруг вас идет рэкет. Итак, ситуация поклонения должна быть такой ситуацией, в которой женщина находит атмосферу, способствующую ее обучению. Теперь, что не позволяет быть кратким. Этот термин Пол часто использует в других местах, и, по сути, это что-то вроде команды. Это всего лишь политика ранней церкви, и я прокомментирую это через минуту. В этом стихе Павел говорит о том, что женщины освобождаются от обязанности наставлять собрание, то есть учить. Не все учения, поскольку во второй главе Тита сказано, что женщины должны учить, особенно других женщин и женщин в мире, поучительно во всех отношениях. В вашем контакте, если вы, извините, если вы бизнес-леди, или если вы учитель, или если вы медицинский работник, или вы сотрудник правоохранительных органов, или вы военный, где бы ни были женщины идут, они несут свидетельство о Христе. В этом смысле они наставляют других людей. Но в течение часа или двух в неделю народ Божий собирается вместе, и в этот час или два женщинам не поручается наставление собрания или духовный надзор. Вот о чем, как я понимаю, идет речь в слове «использовать власть». Я говорю о двух полюсах пастырской заботы, которую проявлял Иисус. Когда Иисус пришел, Он учил и пастырствовал. Его учение было частью пастырства, но его пастырство включало и руководство. Это было кастинговое видение. Оно молилось об этом, терпело, защищало. Это все надзорные функции. Он задавал вопросы, выкуривал людей: «Как вы думаете, кем люди называют меня?» Это был способ помочь его последователям продвинуться вперед в их понимании и приверженности ему. Бог через Иисуса поручил пастырям великого пастыря, и точно так же, как Иисус учил и осуществлял надзор, пасторы собраний обучали и осуществляли надзор. В 13 главе послания к евреям говорится: «Повинуйтесь своим руководителям, как тем, кто назначен над вами и даст ответ за вашу душу». В Деяниях 14:23 говорится, что после того, как они основали церкви, они назначили старейшин в каждом собрании. В Ефесе, как и везде в церквях Нового Завета, женщины не были апостолами, как Павел или 12 апостолов. Аргумент о том, что Иисус не мог назначать женщин апостолов, потому что это контркультурно. Я не думаю, что можно что-то сказать в пользу этого аргумента. На тот момент Иисус не был связан культурой, и они не выступали в роли пасторов общины. Это соответствует моделям лидерства Ветхого Завета. В церкви и дома, а также для того, чтобы распространить это как результат Эдема. Это подводит нас к стихам 13, 14 и 15, по поводу которых существует много споров, но я просто резюмирую, как я их прочитал. В руководстве общиной существует разделение труда, мы можем спорить, в чем именно заключается эта связь, но в формулировке стиха 13 нет никаких сомнений, ибо Адам был создан раньше Евы, и не Адам был обманут. Я думаю, что это следует понимать в первую очередь как обманутого. Но именно женщина обманулась и стала грешницей. Я думаю, что их обоих обманули, но я думаю, что здесь речь идет о порядке. В результате было бы предположением сказать, как бы выглядела церковь, если бы этот человек не упал. Я имею в виду, что это чистое предположение, что нам может не понадобиться церковь. Каждый мог бы, каждый муж и жена вместе могли бы быть своей собственной церковью. Я не знаю, но мы знаем, что произошло падение, и Павел говорит здесь, что из-за падения произошло разделение труда. Теперь это разделение труда уже подразумевалось в мандате творения. Я думаю, что Западная Церковь забыла, что Бог создал человечество по своему образу. Когда сказано это дважды, это как восклицательные знаки в образе Бога, который Он их создал. Это хорошая поэзия, но она также повторяется дважды, и когда евреи что-то повторяют дважды, это очень важно. Мужчина и женщина, Он создал их. Бог благословил их и сказал им: плодитесь и увеличивайтесь числом или размножайтесь, наполняйте землю и покоряйте ее, властвуйте над рыбами в море и птицами в небе и над всяким живым существом, которое движется по земле. Это императивы второго лица во множественном числе, и вы можете видеть, что этот мандат в равной степени претендует на мужчин и женщин. Спасение женщин гарантировано. Я думаю, что женщины спасутся, как эсхатологическое, что в последний день они будут спасены так же, как в последний день будут спасены мужчины, несмотря на нашу причастность к греху со стороны наших праотца и матери Адама и Евы. Тогда насколько сильно мы заслужим наказание, у всех нас есть надежда на спасение в последний день, потому что Христос предполагает, что мы усвоим Евангелие и будем жить верой во Христа способами, соответствующими нашей созданной Богом идентичности. Сейчас мы живем в то время, по крайней мере, в большей части мира и на Западе, когда была объявлена гендерная война. Человечество восстает против идеи мужчины и женщины и ее нормативности. Я снова упомянул, что Зальцбургская декларация говорит об экологии человека и о том, насколько другим станет мир, если он продолжит двигаться в направлении отказа от нормативности мужского и женского пола. Вы спросите, ну а если мы все с этим согласны, то как это может быть плохо? Что ж, Бог, правитель мира, и Бог, в конце концов, навяжет миру доброжелательные условия. Будет неблагожелательно, если мужчины и женщины продолжат пытаться вести войну против отцовства и материнства, а также против мужчин и женщин. Плохие вещи произойдут, и они уже происходят в социальном распаде на Западе. Гнев молодых людей, преступность, массовые убийства и сексуальная гендерная дисфория – все это часть кризиса. Это не движение к чему-то лучшему. Я думаю, что Библия представляет это как нечто зловещее, что нам нужно переосмыслить и в чем быть готовыми покаяться. Итак, Библия, я думаю, в очень благоговейных терминах говорит: посмотрите, вот как народ Божий должен смотреть на поклонение. Я мог бы сказать, что мог бы многое рассказать о том, какая жалкая работа пастора, потому что у тебя вообще нет власти. Вы не разбогатеете даже в Соединенных Штатах, где средняя община составляет менее 100 человек. Большинство пасторов, по сути, выносят мусор для многих людей, если они хорошие пасторы. Они не богатеют и служат мужчинам и женщинам, которые в количественном отношении, надеюсь, еще худшие грешники, чем пастор. Пастор вырос в святости, но он служит множеству людей, которые, вероятно, отчасти возмущены тем, что он делает, потому что им хотелось бы, чтобы их оставили в покое, и они просто растут в Божьем направлении с помощью пастора. Существует мнение, что пасторы – это высшие авторитеты, и это прославленная должность. Что ж, к сожалению, были пасторы, которые представили это таким образом, и есть люди, которые разбогатели, будучи пасторами, которые, может быть, и не ошибаются, но во многих случаях это развращает и развращает. Но нормальная форма пастырства аналогична обычному библейскому указанию мужа любить свою жену, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, что унизительно с точки зрения греховной мужской гордыни, но с изменением сердца, которое дает Евангелие, может возникнуть эта славная любовь мужа, жертвенная ради своей жены. Их совместное служение в Евангелии и в Божьем поручении творения я называю это упорядоченной синергией отношений. Я не называю это комплементаризмом, как его иногда называют. Я называю это упорядоченной реляционной синергией. Мужья и жены находятся в заветной любви под Божьей заветной любовью, которая начинается с поручения творения плодиться и размножаться. Я не говорю, что вам следует иметь как можно больше детей, но если вы сексуально активны, это должно быть оговорено в брачном завете. Хорошо, если из этого вырастут дети. Затем, поскольку вы христиане, вы также являетесь учениками и помогаете семьям. Люди, отдельные личности, группы вокруг вас – это прекрасная картина взаимодействия между мужем и женой, и всем нам нужны люди другого пола, чтобы быть целостными. Я не говорю, что все должны быть женаты, но многие люди в конечном итоге захотят вести половую жизнь, и Божьим средством благодати для сексуально амбициозных людей является брак. Затем в браке мы обнаруживаем, что у нас есть два человека, как нам быть вместе, и в Библии есть повеление для этого, и это должно быть повеление, которое возвышает жену, а также побуждает ее быть матерью, если возможно, и ученицей, которая находится под руководством мужа. Конечно, это руководство любит жену, как Христос любит церковь. Вот общая картина мужа и жены. Тогда ранняя церковь была домашней церковью. У вас были семьи, мужья и жены. Бог призывал людей, которых церковь признавала, званием старейшин или надзирателей. Они стали основателями общины и несли ответственность за обучение общины, за молитвенное настроение общины, за защиту и надзор за общиной. Они были инструкторами, проводниками и опекунами. Это очень идеалистическая картина с точки зрения многих современных интерпретаций. Мы с переводчиками упомянули о комплементарности, то есть о том, что мужья и жены должны дополнять друг друга. У них разные роли, и в этом понимании пасторами должны быть только мужчины, потому что это то, что мы видим в 1 Тимофею 2 и в других местах Нового Завета. Есть еще одна точка зрения, которая называется эгалитарной. Там говорится, что общество вышло за рамки этого, и, должно быть, какие-то местные условия в Ефесе заставили Павла написать это. И также, как я уже говорил ранее, многие ученые считают, что Павел этого не писал. Итак, многие люди сказали, ну, это не совсем авторитетно, потому что это не пол. Но если мы верим, что это Павел, мы верим, что это Слово Божье. Тогда мы должны задаться вопросом, хотим ли мы, чтобы наше общество внезапно за последние пару поколений решило, что нет никакой разницы между мужчинами и женщинами, или различия настолько отличаются от времен Нового Завета, что нам нужен новый церковный порядок и новый порядок заключения брака. В новом порядке богословской антропологии это вопрос, над которым должен ответить каждый. Отвечать. Все церкви отвечают, что отвечают на вопрос, должны ли мы рукополагать геев, должны ли мы нормализовать гомосексуальные отношения, должны ли мы это одобрить. Многие церкви поддержали эту идею. Что ж, нам следует посвятить женщин в пасторы, потому что общество изменилось. свои взгляды я не могу сейчас читать лекции об обществе. Я могу опубликовать здесь короткое заявление об упорядоченной реляционной синергии. Я не думаю, что у нас будет время обсудить это в классе, но у меня просто есть несколько утверждений, которые как бы создают контекст для понимания 1 Тимофею 2 в очень позитивном ключе. Последнее, что я скажу, это то, что нам нужны женщины-служители, которых я имею в виду под термином «диаконос». Это термин, используемый для Фиби, она была диаконосом. Люди хотят использовать это в отношении диакона, и это уже другая дискуссия, но это слово используется в отношении Христа, которое используется в отношении Павла, это слово используется в отношении Тимофея, диаконос или диакония – это рабское служение. Все мы призваны быть учениками, и мы все призваны быть служителями, служителями Евангелия. Церковь не может процветать, если служителями являются только мужчины. Всем нам нужно быть учениками, всем нам нужно служить друг другу и интересам Бога. Как ни верьте, но 1 Тимофею 2 дает нам представление о том порядке богослужения и порядке церковной организации, в котором была основана церковь в римском мире и которая на протяжении почти всей своей истории, вплоть до 20 века, была западом. Порядок, который царил. Спасибо. Это доктор Роберт Фьербрах в своем учении о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей, занятие 3, 1 Тимофею 2.